подарок детям. Искра Божия. Сборник рассказов и стихотворений. Семьдесят седьмая. Святого Григория Богослова стихотворение «Против женщин, которые любят наряды». В извлечении. Не стройте, женщины, на головах у себя башен из накладных волос. Не выставляйте на показ нежной шеи. Не покрывайте Божие лико гнусными красками. И вместо лица не носите личины. Женщине неприлично показывать мужчинам открытую голову, хотя бы и золото вплетено было в кудри. Если природа дала вам красоту, не закрывайте ее притираниями, но чистую храните для одних своих супругов и не обращайте на постороннего жадных очей, потому что вслед за очами неблагочинно ходит и сердце. А если при рождении не получили вы в дар красоты, то избегайте второго безобразия, то есть не заимствуйте красоты из рук, красоты, которую доставляет земля, которую покупают за несколько монет, красоты, которая стирается и стекает на землю, не может удержаться на тебе во время смеха, когда веселье приводит в трепет щеку, красоты, которую изобличают в подлоге ручьи слез, увлажевающие ланиты щеки, страх и уничтожает капли росы. Теперь блестят и полны прелестей твои ланиты, но вдруг к великому смеху являются они двухцветными, где темными, а где беломраморными, ибо тебе, подсурьмившиеся и подрумянившиеся, возможно ли удержать на себе обличаемую в подлоге красоту? Поэтому не прибегай к постыдным пособиям прикрашивать свой вид. Если и достанет у тебя хитрости сокрыть что-нибудь от супруга, хотя и неудобно Божий образ закрыть личиной, то смотри, чтобы прогневанный Бог не сказал тебе так: «Отвечай, чуждая мне тварь, кто твой творец? Я создал собственный мой образ. Как же вместо любезного мне образа вижу кумир?» Если ты к супругу своему питаешь такую же любовь, какую и он к тебе, с тех пор, как цветущая дева ввел тебя в брачный чертог, то это приятно ему. Но если стараешься понравиться взорам других, то это ненавистно твоему супругу. Лучше тебе внутрь дома своего скрывать прелести данной природы, нежели неблагочинно выставлять на показ прелести поддельные, ибо супругу довольна твоей природной красоты, а если красота выставлена для многих, как сеть для стада пернатых, то сперва станешь любоваться тем, кто любуется, и меняется взорами, потом начнутся усмешки и обмен словами, сначала с украдкой, а потом с большей смелостью. Но остановись, говорливый язык, и не произноси того, что последует за этим. Здесь все неразрывно идет одно за другим, подобно тому, как железо, притянутое магнитом, само притягивает другое железо. Послушай моих советов, какие изреку тебе из божественного слова. Или не знаешь, как и древле твоего праотца обольстило своею доброцветностью человекоубийственное древо, и как хитрость врага и убеждения супруги обольстили и немедленно изринули его из зеленеющего рая. С этого-то времени, дочь моя, такой отеческий закон никогда не полагаться на доброзрачность, ибо всякая красота для меня кратковременная прелесть. Ее приносит весна, и тотчас губит холодная зима или истребляет немилосердное время. Расскажу тебе басень, которая очень идет к данному случаю. По одному древнему преданию, в роде человеческом не различалось прежде, кто хороший, кто худ, но многие, хотя были добродетельны, почитались беззаконниками, и наоборот, многие, хотя были безрассудны, слыли добрыми. Самых бесчестных людей сопровождала слава, из совершенных преследовала бесславие. Но ни тем, ни другим не было правосудия. Но не сокрылся от царя Бога, царствующий в мире грех, и, воскорбев об этом, провещал он, наконец, такое слово: «Несправедливо, чтобы слава моя была и на добрых, и на злых, от этого грех еще более усилится, поэтому дам им верный отличительный знак, по которому легко узнать, кто порочен». Сказав это, ланиты у добрых покрыл он румянцем, так что при виде чего-либо постыдного тотчас разливается под кожей кровь. Особенно женщин наделил он румянцем в большей мере, потому что и кожа у них прозрачнее, и сердце нежнее. Но у злых Бог сгустил кровь и сделал неподвижную во внутренности, так что и от стыда немало не приходит она в обращение. «Куда же причислю тебя, изукрасившая свои ланиты? Для меня не важен твой румянец, хотя и до чрезмерности покрывает он твою наружность, ибо это румянец бесстыдства. Не расписывай себе лица, не подделывай своего цвета. Я признаю ту одну красоту, которую дала природа. Родные дети, хотя и некрасивы лицем, милее красивых, но усыновленных. Помни это, сохраняй тело свое таким, каково оно по природе, и не желай, чтобы тебя почитали иною, чем какова ты в действительности. Один цвет любезен в женщинах — это добрый румянец стыдливости. Если хочешь, уступлю тебе и другой цвет. Придай своей красоте бледность, изнуряя себя подвигами для Христа, молитвами, воздыханиями, бдениями днем и ночью. Вот притирание годные и незамужним, и замужним, а красильные вещества побережем для стен. Лучшая драгоценность для женщин — добрые нравы, то есть сидеть больше дома, беседовать о Божьем слове, заниматься тканьем и пряжей — это обязанность женщины, распределять работы служанкам, нечасто переступать за порог своего дома, искать себе увеселений только в обществе целомудренных женщин и в одном своем муже. Семьдесят восьмая. Моей дочери. Еще совсем малюткой, в колыбели, однажды близ меня заснула ты румянцем, щеки пухлые алели, и ясны были детские черты, ты даже трелей птички не слыхала. Так крепко ты и сладко так спала, а я стоял в раздумье, окружала нас сумерок таинственная мгла. Казалось мне, что ангелы слетали к тебе, дитя, с небесной вышины, и в сердце я молил, чтобы навевали они тебе радужные сны, жасминые, и розы рвал без шума и в колыбель бросал к твоим ногам, и плакал я. Меня страшила дума, что в эту ночь судьба готовит нам. Придет пора, голубка дорогая, я в свой черед засну глубоким сном, и ночь меня окутает, немая, мрачней тюрьмы мой тесный будет дом. И птички я не буду слышать трели тогда, молитвы, слезы и цветы, все, что твоей дарил я колыбели, все возвратишь моей могиле ты. Тавифа как образец для жен христианок, занимающихся рукоделием. В Иопии, которая называется теперь Яффой, город близ Иерусалима, жила одна христианка по имени Тавифа, что значит «серна». Была ли она замужняя или вдовица, или девица пожилая? Из повествований деяний апостольских не видно, но видно то, что она была женщина добродетельная и особенно была милостива к бедным вдовам. Вот она заболела и умерла. Ее омыли и положили в горнице, то есть как следует приготовили к погребению. Такие люди всегда возбуждают в обществе большое о себе сожаление, и около гроба их собирается множество плачущих. В это время недалеко от Яффы, в верстах в 15, именно в Лидде, небольшом городке, находился апостол Петр, посещавший палестинских христиан. О нем было известно повсюду, не только как об апостоле, но и как о великом чудотворце, совершавшем необыкновенные дела. В Яффе слышали без сомнения о последнем чуде, какое он совершил в Лидде, исцелив тамошнего жителя по имени Энея, 8 лет лежавшего в постели в расслаблении. Деяние, 9 глава, 33 стих. Яффские христиане, опечаленные утратою такой благотворительницы бедным, какова была Тавифа, послали 2 человек просить святого апостола, чтобы он поспешил прийти к ним. Петр тотчас же встал и пошел с посланными. Когда он прибыл и ввели его в горницу, где лежала Тавифа, то все вдовы, находившиеся здесь, со слезами предстали пред апостолом, жалуясь на свое горе и показывая рубашки и платья, какие делала для них покойница, когда была жива. Видно, слезы были сильны, а дела благотворения покойницы так очевидны, что тронули святого апостола. Петр, выслав всех из комнаты и преклонив колено, помолился, потом, обратившись к телу, сказал: «Тавифа, встань!» И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села. Петр подал ей руку и поднял ее, а потом, пригласив находившихся вне комнаты христиан и вдовиц, поставил ее пред ними живою. Этим действием он показывал им, что ради их слез и для утешения выпросил у Бога, чтобы она жила еще с ними. «Вот вам ваша благодетельница», как бы так говорил: «Утешьтесь, она жива и будет с вами». можно вообразить, какова была радость всех этих бедных вдовиц, которые тут находились, оплакивая свою благодетельницу. Чем Тавифа заслужила такой плач о себе со стороны бедных вдовиц? Предсташа ему, вся вдовица плачущая и показывающая ризы и одежды, елика творяша с ними сущи серна. Деяние, 9 глава, 39 стих. Тавифа благотворила бедным вдовам, и благотворение я состояло главным образом в том, что она делала для них, вероятно, и для детей их, рубашки и всякие платья, необходимые для одеяния нашего тела. Рукоделье обыкновенно сродное женскому полу. Она обращала в средства для благотворения бедным вдовицам и их сиротам. Это я добродетель. Добродетель немалая, если обратим внимание на то, что одежда составляет одну из первых и самых чувствительных потребностей человека. Трудно даже решить, что важнее для человека – пища или одежда. Без пищи человек не может существовать, ему необходимо дневное пропитание, но и без одежды ему трудно. Без нее никуда он не может показаться, ни в храм Божий, чтобы помолиться своему Создателю, ни к людям, чтобы выпросить у них кусок хлеба или трудом заработать дневное пропитание. Одежда убогая, безобразная, грязная, плохо прикрывающая тело, возбуждает отвращение к тому, на ком ее видят. Таких людей обыкновенно обходят и не принимают в маломальские чистые покои. Обратите теперь внимание на положение вдов, чтобы оценить вам добродетель Тавифы. Вдова и ныне, после потери мужа, терпит большие недостатки в средствах для своего существования, особенно если она осталась с детьми. В древности же, в то время, в какое жила Тавифа, вдова представляла жалкое существо, лишившись семейной опоры, а с нею большей частью и угла, и поля, и общественного положения. Вот почему в священных книгах имя вдовицы, употребляемое без прибавления всякого другого слова, почти всегда означает название бедной женщины. Нелегко доставалось вдовам пропитание, но приобретение необходимой одежды соединялось еще с большими трудностями. Представляя это, вы поймете то чувство, с каким вдовы показывали апостолу рубашки и платья, находившиеся на их теле, пошитые и сделанные Тавифою. Показывали со слезами на глазах, смотря на покойницу. Картина этих вдов не могла не тронуть апостола, и он сжалился над ними, утешил их, воскресив умершую. Конечно, не в лице только этих вдов, но в лице всех бедных людей, вдов и сирот, где бы и когда бы мы их не видели, картина наготы и убогого рубища вызывает сострадание человеческое. И вы согласитесь, что тот достоин земных и небесных благословений, кто не отвращает от нее взора, а отверзает милостиво свою десницу для покрытия убогого тела от стужи и стыда. В обществе, где все люди пользуются взаимным вспомоществованием, иначе они бы и жить не могли. Разные заботы и занятия разделены между членами его. Подобно тому, как в нашем теле каждый член, пользуясь помощью других, имеет свое служение и свое делание. 1 Коринфянам, 12 глава, 5, 6, 25 стих. иные заботы и занятия свойственны мужчине, другие – женщине. Рукоделие всегда и у всех народов считалось занятием женщины. Притч, 31 глава, 13, 19, 22, 24 стих. Когда премудрый изображает идеал жены, то в числе первых ее достоинств поставляет рукоделие, умение приготовлять всякие платья и одежды, которыми она сама одевает всю свою семью и, кроме того, снабжает бедных, нуждающихся. Притч, 31 глава, 13, 21 стих. В наше время рукоделье знакомо всякой женщине, обучают ему и дома, и в женских школах, обучаются девицы и низшего, и высшего звания, бедного и богатого состояния. Поэтому всякая из вас, благочестивые читательницы, может быть Тавифа, может, как она, своим рукоделием служить бедным, вдовицам и сиротам, снабжая их рубашками и другими платьями. Но вот иная, может быть, скажет: «Как? Чтобы я своими руками стала шить одежду для этих бедных, убогих, неблагозрачных женщин или их детей, чтобы на их грязном теле я видела свою работу, сшитые или связанные мной рубашки, обувь и прочее?» Так, действительно, представляется какое-то несоответствие между нежными, мягкими и белыми руками и грязным, грубым телом. Но ведь и нежные руки вызывались на работу, например, для Красного Креста, работали для раненых воинов, не разбирая, что станет с этим бельем, шитым нежными руками, на каком теле они будут, какие раны прикроются им. Но то, скажете, было дело особенное, то воины, ходившие на войну, спасавшие наших братьев от угнетений, от страданий, под игом, то делалось по общему возбуждению, когда все женщины делали то же самое. Все на перерыв желали показать свое патриотическое чувство. А здесь разве не то же самое? Наш брат, наша сестра в крайней нищете, не имеют чем прикрыть свое тело, страдают от холода, не могут показаться людям, чтобы выпросить или заработать пропитание, страдают от голода. Люди, видя убогую одежду, гнушаются, брезгуют ими. Дети в безобразных лохмотьях, в грязных, закорузлых рубищах страдают от холода, от болезней, покрыты язвами и ранами по всему телу. Ведь это также наши ближние, братья Христовы, которых Он заповедал нам любить и о коих завещал иметь братское попечение. Говорите, тут нет общего патриотического возбуждения. То-то и горе, что члены общества не хотят обращать внимание на толкущуюся среди них нагую нищету. Люди проходят мимо ее, потому что о благотворении ей никто не узнает, никто за него не даст награды, нигде о нем не напишут. Но потому-то и требуется внимание к этим бедным, вдовам и сирым, что нагота их никого не возбуждает к состраданию, и что люди обходят ее, не обращая никакого внимания, как на вещь самую обыкновенную. Если бы вы подумали об этом, да сделали, да посмотрели потом, может быть, и ваша работа на теле бесприютного, неумытого ребенка показалась бы вам прекраснее и приятнее, чем на вашем собственном. Что нужды, что вы за ваше доброе дело не услышите похвалы, что вас не наградят, а вас не напишут, о вашем добром деле не будут знать. Вы делаете добро ради самого добра, а добродетель сама себе есть награда. О вашем добром деле не будут знать люди, но будут знать благодетельствованные вами несчастные вдовы и сироты, и будут молиться за вас, за ваше здоровье и счастье, за здоровье и счастье детей ваших. О вашем добром деле, несомненно, будет знать Бог и никогда не забудет его. Он воздаст вам и в этой жизни здоровьем и счастьем. И не только вам, но и детям вашим, а еще более в будущее, вечным блаженством на небе. Какой же награды более желать вам?